Декан Данков. Деканом филологического факультета Кемеровского государственного университета, когда я в него поступил, был Василий Николаевич Данков. Он был деканом с незапамятных времен, и с незапамятных времен копились страшные истории о нем. Данкова боялись все без исключения, и все его не любили, или даже ненавидели. Все, даже те единицы, которым он благоволил. Знакомство мое с деканом произошло в первый же день занятий во время первой же лекции, которую я слушал в университете в качестве студента. Я весь был преисполнен благоговейного трепета и радости. Я впервые сидел в большой университетской аудитории, где столы и сиденья уходили от кафедры вверх крутым амфитеатром. Навсегда запомню, что это была лекция по введению в языкознание. И читал ее настоящий профессор по фамилии Орел. Настоящая я профессор по фамилии Орел. Это была дама, в которой ее профессорское звание чувствовалось даже в том, как под ее ногами скрипели доски на полу за кафедрой. Как только началась моя первая лекция и только зазвучал профессорский голос, мы, первокурсники, еще не знакомые друг с другом юные люди, затихли и стали думать о том, слушать то, что она нам говорит, просто так или уже надо конспектировать. А если конспектировать, то как же это делается? Вдруг все это чудо, вступление в студенческую жизнь и начало погружения в науку было прервано громким скрипом резко открытой двери. «Извините», — услышали мы громкий взрослый голос. «Я прерву вас на минуточку». «Ой», — сказал профессор Орел, совсем не по-профессорски, и как-то по бабе махнул рукой. «Да ради бога, разве я могу возражать?» — сказала она, отвернулась от нас и пошла к окну с безучастным видом, совсем как обычный человек, а не как профессор. Языкознание исчезло из воздуха аудитории. А к кафедре быстро подошел невысокий такой дядька в очень помятом и сильно заношенном сером костюме. Весь его облик, весь образ этого человека совершенно не вязался в моем сознании со словом «университет». Он был совсем невысокого роста, абсолютно без шеи, ну то есть совсем. Его голову запросто можно было бы назвать «головище» или «башка». Волосы на этой голове были необычно длинными для пожилого, даже почти старого человека. Да еще он был в таком костюме. Косматые брови. Все было давно не стриженное и не причесанное. Лицо его мне показалось ни умным, ни глупым, ни добрым, ни злым. Лицо себе и лицо. Рубашка была застегнута на все пуговицы. Галстук отсутствовал. Пиджак был заношен очень сильно. Рукава его были короткие, и из них далеко торчали чистые манжеты рубашки и огромные руки. Эти руки были такие большие, что казались отдельными от тела. Брюки тоже были очень короткие, так что не доходили до щиколот, сантиметра 3-4. Размер ботинок этого человека совершенно не соответствовал его небольшому росту. Ботинки были здоровенные, с побитыми носами и на довольно толстой резиновой подошве. Эти ботинки издавали при каждом шаге даже не скрип, а такой визг. Причем визг правого был выше визга левого. Этот визг знал и помнил каждый студент филфака, учившийся в мою бытность. Мы выделяли этот звук из всех звуков и шумов и знали о приближении этих ботинок задолго до появления их обладателей из-за угла или из-за двери. Я думаю, повизгивание этих ботинок многим снилось в самых страшных студенческих снах, а может быть, кому-то снится до сих пор. Кстати, должен сказать, что в другой обуви мы этого человека не видели никогда. Я не рассмотрел его внимательно тогда, я просто не знал, кто передо мной. «Здравствуйте», — немного запыхавшись, сказал он и быстро обвел всю аудиторию взглядом. «Меня зовут Василий Николаевич Данков. Я ваш декан». Он подчеркнул звук «э» в слове «декан». «Как вас зовут, я пока не знаю, мы с вами еще не встречались, но прошу меня запомнить». Тут он сделал паузу, будто для того, чтобы мы лучше могли его рассмотреть и запомнить. «У меня короткое объявление для тех, кто будет проживать в общежитии. Здесь у меня список тех, кому после третьей пары нужно будет подойти к коменданту общежития». Он достал из бокового кармана пиджака сложенный в четверо и сильно помятый лист бумаги, развернул его и поднес к глазам. Потом он положил этот листок на кафедру и стал обшаривать карманы брюк и пиджака. «Вот незадача», — громко он сам себе сказал и продолжил. «Ладно, я забыл очки». Это он уже сказал всем. «Старосты групп, хотя вы еще не выбрали старост, ладно. Кто-нибудь по окончании лекции прочтите этот список, и все, чьи фамилии в этом списке, после третьей пары должны явиться к коменданту общежития. Это обязательно». Пока он говорил, я не сводил глаз с нагрудного кармана его пиджака, из которого торчали очки. «Простите», — сказал я, — когда он закончил. «Что такое?» — повернулся он в мою сторону, но меня не разглядел. «У вас очки в нагрудном кармане», — сказал я громко, даже громче прежнего. «Спасибо», — очень резко сказал он и быстро надел очки на лицо. «Кто это сказал?» «Я», — сказал я. «Кто это я?» «Еще раз, но уже резче», — сказал он. «Встаньте». «Я», — сказал я робко и встал. «Ага, понятно, спасибо», — сказал он медленно, внимательно меня рассмотрел. Сказал и быстро вышел из аудитории, повизгивая ботинками. Исчезая, он громко захлопнул дверь. «Как опрометчиво вы высказались, юноша!» — услышали мы от окна голос профессора Орел. «Ох, опрометчиво! Ну зачем вам было это нужно? Трудно же вам будет здесь учиться. И вообще, наверное, будет трудно. Осторожнее надо. А впрочем, продолжим». Как же она была права. Все-таки профессорами в те времена становились только достойные этого звания люди. Василий Николаевич Данков, наш декан, не взлюбил меня сразу. Нет, не подумайте, он тогда не обиделся, не рассердился, не счел мое замечание и мое обращение к нему дерзостью. Он просто меня разглядел и запомнил. Он не любил всех, вообще всех. Не знаю его отношения с родственниками и знакомыми, но студентов, преподавателей и прочих сотрудников он не любил. И тут лучше было быть частью просто нелюбимой им человеческой массы, чем конкретным человеком. То есть он меня разглядел, запомнил и не взлюбил конкретно и персонально. Только теперь я догадываюсь, какой трудной и несчастной была его жизнь и работа. Он придавал огромное значение и непреклонно настаивал на посещаемости лекций, особенно первых утренних лекционных пар. Его не так интересовали оценки студентов, как их присутствие на занятиях. И он за этим следил. Ох, следил. Должен напомнить, что декан Данков был деканом филологического факультета Кемеровского государственного университета, то есть факультета, который выпускал и выпускает в основном будущих учителей русского языка и литературы. А это значит, что на 95% студенческий состав филфака был женский, точнее девичий. А девчонки, которые поступали на филфак, в основном были из райцентров, городков, поселков и деревень. Очень редкие парни-филологи были, ну как бы это сказать, ну очень странными парнями. Я это к тому, что в общежитии жило больше половины всех студенток нашего факультета, и это были девчонки. Очень часто Данков врывался в самом начале первой лекции в аудиторию, быстро делал перекличку, быстро устанавливал отсутствующих, потом по списку узнавал, кто из них живет в общежитии и в каких комнатах. После этого он бежал туда. Редко когда кому-нибудь удавалось опередить его и предупредить несчастных. Он, как какой-то неукротимый смерч, проносился по этажам, без стука вламывался в комнаты, а если двери были закрыты, он сотрясал их такими страшными ударами или даже выбивал эти хлипкие общежитские двери. Нагота, визги, застегнутые в утренней ниге парочки не смущали его. Он забегал в комнаты, срывал со спящих или уже проснувшихся одеяло, бросал эти одеяла на пол. «Это так вы учитесь? Приехали изучать словесность? Зачем вы приехали, а?» – орал он. Говорили, что одна третьекурсница запустила в Данкова тарелкой, когда он ввалился утром в их комнату. Данков ловко тарелку поймал, одной рукой сказал «так», раздавил эту тарелку своими огромными пальцами и побежал дальше. После такого рейда Василий Николаевич вызывал всех застигнутых к себе в деканат и по одному, а точнее по одной, карал. Всех доводил до слез. Это было обязательно. Об этом знали, но слишком быстро опускать слезу тоже было нельзя. Он не верил быстрым слезам. Те же, кто решался бороться и не плакать, в общем, это было бесполезно, короче, плакали все. На первом курсе я мало сталкивался с деканом. Во-первых, я дисциплинированно учился, не болел и посещал все лекции и занятия. Во-вторых, я имел отличные оценки, но после первого курса меня забрали служить, попал я на флот и прослужил 3 года. По возвращении я был уже другим. У меня был более конкретный и целенаправленный интерес к филологии, то есть более избирательный интерес. Но меня еще сильнее интересовала жизнь, а значит, я давал много-много поводов Василию Николаевичу Данкову быть мною недовольным и вызывать меня к себе в кабинет. Это был более чем скромный кабинет. Не помню этого кабинета. Главное, в этом кабинете был сам Василий Николаевич. Даже вернувшись со службы на флоте и, казалось, насмотревшись разных людей и ситуаций, я не без содрогания заходил в кабинет к Данкову. На меня он не кричал после моего возвращения с флота. Он меня ненавидел особым образом. Сам он в армии не служил, и с теми, кто побывал в вооруженных силах, сталкивался редко. Но, видимо, он догадывался, что орать на меня бесполезно, И еще он подразумевал какой-то неведомый ему жизненный опыт, который был у меня. Поэтому он смотрел на меня просто с брезгливым презрением, морщился и покачивал головой. Это у него получалось очень здорово, было очень обидно. А однажды...